Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, у нас в гостях священник Александр Акулин, настоятель храма святого праведного Ивана Кронштадтского в Головине города Москвы. С вами Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Как всегда в этом часе, в этот день, во вторник, мы говорим о пути к священству наших замечательных гостей. Отец Александр нам сегодня не только о пути к священству рассказывает, но также еще рассказал об интересном очень диаконском долгом пути, о знакомстве с отцом Иоанном прямо с детства кронштадтским. Угу. И что удивительно, отец Александр более 15 лет является, да, батюшка? Нет, меньше?
Меньше.
Сколько лет?
Настоятелем?
Да.
7.
7 лет, но с самого начала строительства храма Ивана Кронштадтского. То есть батюшка с детства читал «Мою жизнь во Христе», все книги отца Иоанна, он стал для него примером. Вот, пожалуйста, такое чудо, что отец Александр является настоятелем храма Ивана Кронштадтского. И как раз говорили о том, что при храме сгорел приходской дом, и батюшка очень нуждается, храм очень нуждается в помощи. Так что, если можно, пожалуйста, дорогие друзья, помогите. На сайте у нас будут реквизиты под этой программой, как раз под ссылкой на эту программу. Там можно все найти и, в общем, сделать посильное пожертвование. Отец Александр, совершенно вы удивили историей вот этой чудесной с помощью отца Иоанна. Вот такие вот чудеса какие-то обыденные, да?
Да.
Кажется, в жизни верующего человека вообще чудо – это совершенно обычное явление. Ничего экстраординарного нету. То есть это как бы часть жизни, чудо.
Это точно. Как будто бы чувствуешь, что вот оно прям должно произойти и происходит.
Точно.
То есть вот только обращаешься, и вот помощь приходит мгновенно.
Отец Александр, а если вот человек просит, а чудо не произошло, как ему к этому правильно относиться?
Ну, здесь, конечно, у каждого свой совет, наверное, да, но общий совет можно... Какой я бы вот дал из того, что, исходя из той, вот, может быть, какой-то жизненной своей вот такой ситуации, да, тоже сколько раз происходило, что я тоже что-то просил у Бога, и вот, допустим, у меня есть некоторые проблемы со здоровьем, я несколько раз так думал: Господи, если бы ты мне вот сейчас бы вот меня бы исцелил бы полностью, я бы вот вообще, у меня не было бы каких проблем со здоровьем, я бы столько бы сделал бы, столько бы вообще вот прям вообще бы такой, такие бы подвиги бы совершил. Но потом про себя думаю, Господь не помогает. Вот Он помогает, поддерживает, но Он не решает вот эту ситуацию. Он как бы не исцеляет тебя полностью, да, то есть Он не дает тебе полностью вот как бы, да, чтобы ты там бегал, скакал. А какой-то вот всегда Господь нас, для каждого из нас, Он вот кого люблю, да, того вот как наказую, но наказую не наказанием каким-то, а Господь всегда вот у нас имеет особое попечение, потому что дать бы сейчас такую прыть, силу какую-то, да, такую, неизвестно, как бы я бы ее употребил, неизвестно, как бы ее употребили бы другие люди, которые просят у Господа сейчас, прямо здесь, да, вот именно вот этого такого чуда, какой-то вот ситуации такой вот, кто-то просит там, говорит, там, встать с коляски с инвалидом, неизвестно, куда ты убежишь, неизвестно, где ты окажешься, неизвестно вообще, вот, как ты, вот, потом ты будешь Господа благодарить или нет, вот, как Иов многострадальный, да, вот, Господь испытал своего раба, да, ну, потом все ему дал, вот, ну, иногда мы просим, и вроде бы раз и не получаем. И два просим, не получаем, три просим, не получаем. То есть здесь, наверное, все-таки, наверное, я бы дал такой совет, что надо, наверное, смириться, действительно, вот как мы с чего начинали, да, наше общение, то, что смиренным Господь дает благодать. И, значит, вот где-то в одном не дает, но в другом Господь обязательно даст. То есть что-то другое, обязательно какую-то нечаянную радость мы получим, это точно. И уже не раз получали. Поэтому как-то так.
Отец Александр, такой вопрос нестандартный, но очень женский, иногда его задаю, если у нас беседа к тому располагает. У вас много детей? 6, если я не ошибаюсь.
Ой, ну 6 это по нашей жизни много, так если взять, то, конечно, может быть, и не очень много, да?
Нет, все-таки много. Они насколько понимают, что вы священник? Такой вопрос, священник ли вы дома? Вот есть ли ощущение, что папа, вот он не такой обычный папа, как у всех? Пришел, там, взял газету, ужинает, там можно с ним побаловаться, поболтать. Или как-то все-таки есть и с детьми некая граница в общении?
Да, в общем-то, я специально не ставлю никаких границ. Они знают, прекрасно понимают, что я священник, знают, кто они. Они все сталкиваются с этим тоже и в школе, с определенным каким-то таким вот, ну, вот таким особым отношением. Но эти вопросы так или иначе им задают. Но где-то они вскользь, может быть, так или иначе мелькают эти вопросы. Но дома я стараюсь все-таки быть, в первую очередь, отцом. И когда мы даже вот вместе там молимся, и как-то вместе вот, то есть все как-то вот естественным образом идет, то есть я никаким образом сильно не подчеркиваю. Конечно, когда там они болеют, и я на дом беру святые дары, причащаю их там, как-то это все вот выглядит так, что я пришел из храма, что я вот зашел в подрясники домой, вот, то есть с крестом, и, конечно, как-то они особым образом чувствуют, да, когда какие-то важные события происходят. Но в обычной вот такой вот быту, конечно, стараюсь быть просто вот никак не акцентировать и не подчеркивать, да, этот момент. Почему? Потому что, ну, считаю, что все-таки для родителей им важно, чтобы просто рядом был отец для детей, да, чтобы рядом был отец. Это очень важно. Сейчас сколько много семей, да, где вот мать одна воспитывает или реже, когда отец. Но в основном так вот сейчас это такая проблема сейчас, да, то есть и бывает родители как-то вот не живут вместе или еще чего-то, да, то есть, ну, все что угодно. И поэтому важно, когда вот действительно, вот, мне кажется, важно вот не лишать их такого вот простого общения, вот, простого общения. То есть приходишь, прибегаешь, дочка маленькая, бежит на руки сразу, встречает, целует, обнимает. Вот, это вот, мне кажется, важно, очень ценно. Ну, конечно, есть там и такие и духовные какие-то примеры. Я помню, там даже вспоминаю где-то фотографии вот уже со старшей дочерью, которая там сейчас уже 16 лет, тоже фотографии, где я вот в подряснике, там, и ее на руках держу. И, конечно, для нее очень ценно. Она все время так это, с любовью разглядывает эту фотографию. Она очень дорожит тем, что вот у нее отец все-таки священнослужитель. Ну, мне кажется, для... Ну, я достаточно стараюсь, насколько могу, являть им, вот, может быть, пример просто хорошего отца, ну, насколько возможно. То есть, может быть, это ценнее, чем, да, вот, именно приходить домой и как бы там под благословение, как бы, да, чтобы все подходили, такие тоже истории бывают. Вот, это у каждой, наверное, вот выбирает для себя. Вот мне почему-то кажется, что вот больше вот как-то именно вот естественность сохранить, такое общение, чтобы у них все-таки не осталось потом, когда они вырастут, вот этот именно какой-то такой образ некого такого батюшки дома, что вот он ходил, там всех благословлял, как-то там ручки еще целовать надо, да? То есть вот чтобы этого не было, мне кажется, это вот, ну, да, немножко лишним каким-то, ну, это мне так кажется.
Когда вы говорили об этих чудесных случаях, связанных с благословением и помощью святого праведного Иоанна Кронштадтского, я вот о чем подумал. Кира спросила уже, а что делать, если не происходит чудо? Да, если, как кажется, подчеркну, как кажется, Бог не отвечает или не слышит. Хотя в глубине сердца мы знаем, что всегда слышит и всегда отвечает, потому что иногда молчание тоже ответ. Я вот о чем подумал, ведь не получается ли так, что неким условием для того, чтобы святой тебе помогал, является, ну, какая-то личная с ним связь и личная постоянная духовная жизнь. Потому что легко сейчас нас услышать и подумать: ой, что случилось, пойду помолюсь праведному Иоанну. И может ничего не произойти, потому что, ну, это как в жизни, видимо, вот если есть с кем-то близкие отношения, он тебе помогает всегда и обильно, потому что вы друзья постоянно, он тебя знает. А если к тебе приходит человек, которого ты не видел 3 года, и вдруг просит дать денег, конечно, можно и дать, наверное, но все-таки это не та степень доверия и не та степень готовности открыться, как если бы к тебе приходил вот твой друг, с которым ты постоянно на связи, что называется. Вот получается, нам нужно, чтобы рассчитывать и дерзать, получать помощь от святых, нужно быть с ними постоянно на связи, то есть это некое условие, в качестве условия здесь есть наша постоянная молитва, грубо говоря, и духовная жизнь, а не от случая к случаю.
Да, я могу сказать, наверное, следующее. Мы же все так или иначе просим святых ходатайствовать за нас пред Господом. Поэтому, наверное, здесь и вот этот момент очень важно играет роль. Но также не стоит забывать о том, что святые смотрят на нас именно и оценивают, наверное, нас в каком-то смысле, да, оценивают именно по тому духовному отношению нашему именно к Богу, да, по тому именно духовному такому подъему, насколько мы вот, насколько мы действительно стремимся, насколько мы стараемся единиться с Господом. То есть, если мы служим Богу искренне, если мы участвуем в таинствах, исповедуемся, причащаемся, в храм ходим не потому, что это некое обязательство, но идем действительно вот с радостью, да, то мы через это можем обратиться к любому святому с дерзновением. Почему? Потому что мы понимаем, что мы такие же родные Богу, как и они, только они в Царстве Небесном, но мы еще пока здесь. Но мы идем их путем, их примером, да, то есть мы, по сути, являем одну семью, духовную семью с ними. То есть есть церковь торжествующая, да, и церковь воинствующая. Мы здесь еще, конечно же, находимся еще в таком состоянии, ну, как Господь судит нас, да, еще мы, куда мы, туда-сюда, вот по нашим делам Он решает, да, куда мы, да, в чем застану, в том сужу. Мы стараемся все время максимально быть, все-таки предстоять перед Богом и готовы дать отчет о своем уповании, да, как говорит апостол Петр. Но все-таки... Все-таки, вот, мне кажется, очень важным моментом является вот именно вот это постоянное духовное становление, взросление такое, именно тяга к духовному, тяга к таинствам, к жизни церкви, вот постоянное такое вовлечение, вот пребывание в церкви, да, потому что церковь – это корабль спасения, и мы, получается, через это, мы, церковь воинствующая объединяется с церковью торжествующей, и мы все вместе вот становимся такими духовными друзьями, тогда у друга легко попросить, пусть мы даже не знаем, мы говорим, дорогой такой-то святой, да, мы обращаемся как можем, да, святый отче такой, а мы его, может быть, там первый раз к нему обращаемся, помоги нам. И вот он видит, что мы такие же родные Богу, как и он, что мы сроднились, он нам помогает. Но если он видит, что мы просто так вот пришли, да, как, о какому святому помолить, свечку поставить?
Что мы пришли к нему, вспомнили о нем только потому, что деньги нужны.
Да, да, да.
Даже как-то обидно вот бывает.
Ну вот, к сожалению, да. Я даже заметил, что мы, когда приходим Господу благодарить, и очень много идет в этой же благодарности, тут же идет прошение, постоянное прошение. Даже вот, может быть, заметили, не знаю, обратили внимание, сейчас даже вот такая есть песня такого певца-шамана, не знаю, вот мне обратили внимание, там такая вот исповедь, да, песня. Я так краем глаза просмотрел, но там все время что-то дай да подай. Дай да подай, дай помоги, дай, подай, подай, подай. То есть, понимаете, мы все равно иногда путаем благодарность и тут же начинаем просить. То есть просто поблагодари, просто остановись, просто скажи: Господи, слава тебе. Вот мне кажется, вот это ценно. Вот поблагодарить, вот помолчать, вот просто прийти, вот, Господи, вот они мы пришли.
Вот это важнейшая тема, и мы к ней все время обращаемся, мне кажется, никогда не лишнее к ней еще раз обращаться. И легко сказать «поблагодари». Я думаю, что человек, особенно верующий, в общем-то, не сомневается, что Бога нужно за все благодарить. Но на уровне практики, если угодно, какой-то внутренней мотивации, это нередко наталкивается на нежелание и неготовность. То есть знаю, что да, слава Богу, за все. Но вот конкретно в моем случае сейчас нет никаких ни сил, ни готовности принять то, что есть, и поблагодарить. Mm-hmm. То есть, видимо, благодарности нужно либо учиться, либо себя как-то, ну, если угодно, к ней понуждать. Mm-hmm. Или хотя бы, а может быть, не хотя бы, может быть, это и есть единственный путь к тому, чтобы ее обрести, ну, как-то усилием воли в себе поменять оптику. Вот повернуть глаза души по-другому и посмотреть на все по-другому, хотя бы сначала просто искусственно. А если вот так посмотреть? Вот как вам, как пастырю, приходится с этим работать? Вам приходится, ну, если угодно, как-то подсказывать людям, как в себе вот, как себя понудить к этой благодарности?
Ну, вообще, сейчас немножко сложнее, потому что нас долгие годы действительно от веры отучали, как говорят, потом вроде бы пытались приучить, но приучили очень в таком, в экспресс-формате, таком блиц-формате, очень быстро, раз-раз-раз-раз, давайте, все, приходите, были массовые крещения в 90-е годы, да, и поэтому народ пришел в храм. Пришли люди, но они воцерковились, и многие ушли. И поэтому сейчас, когда они приходят, они, конечно, имеют некую тягу души, они понимают, что нужно как-то к Богу стать ближе. Но вот это чувство благодарности, оно абсолютно отсутствует. Как правило, у большинства мало у кого оно осталось, просто вот благодаря вот каким-то, может быть, благочестивым родителям или, может, какому-то хорошему примеру жизни. Особенно это вот у старшего поколения. Я еще немножечко застал, когда вот начинал служение вот диаконом 17 лет назад, а потом уже и священником. И общался с прихожанами еще вот теми, которые прошли блокаду там, да, которые воевали вот с теми людьми, какая у них была благодарность Богу. А вот уже более позднее, уже их дети, они как бы, наверное, уже вот другое поколение совсем. И вот иногда даже вот смотришь, это телепузики. То есть те даже, может быть, они и телевизор меньше смотрели, да, в каком-то смысле. Как-то больше вот старались другим чем-то вот увлекать себя, да. А вот это поколение сериалов, как бы, да, такое, и уже им сложнее. Уже они многие не понимают. А более следующее поколение, да, которое после них... Это еще вот как бы меньше. Вот, может быть, знаете, как бы вот, если брать вот благодарности не то, как привлечь, а вот именно понять вообще, насколько упало вот именно чувство благодарности в обществе, а можете вот посмотреть, если бывали в храме лет 15 там назад, доводилось уже ходить в храм или еще нет? Ну, то есть, вот я могу сказать на своем примере...
Я как раз начинал.
Начинали. Вот как раз на своем примере я могу сказать, вот помните, вот канонный столик, вот, где вот на панихиду приношение, да? Вот на родительские субботы, если заходили в храм, там навалены просто горы были приношения продуктов. Сейчас это уже такие вот, ну, маленькие кучечки, что называется, да, малюсенькие. Почему? Потому что уже вот это другое поколение, они не знают, что можно принести там что-то в храм, что нужно что-то принести, да, что нужно как-то вот свою благодарность явить и через дело. И очень сложно бывает вообще просто доказать, что ты нуждаешься, что храм – это общее дело. И вот часто вот бывает, приходится вот здесь мотивировать. Но, конечно же, это все в первую очередь начинается от духовного. Mm-hmm. Потому что вначале, конечно же, идет разговор о том, чтобы как-то человеку все-таки напомнить о том, что Господь, о том, что Господь облагодетельствовал нас и проявляет себя вот постоянно, помогает нам постоянно, да, то есть, и поэтому как-то вот немножечко подтолкнуть к такой благодарности, да, наверное, вот, может быть, это, конечно, задача пастыря. Не всегда получается, но в этом направлении работа ведется, да, то есть как-то постоянно вот напоминание самому себе, потому что когда ты напоминаешь человеку о том, что вот хорошо бы вот Господу поблагодарить бы, да, потом чтобы просить, и сам же этим мотивируешься. Ну и, конечно же, еще пару слов хочу сказать вот о том вопросе, который звучал перед этим, да, вот что именно благодарность, она, конечно же, нужна нам, в первую очередь, нам, да, потому что мы Богу родными становимся тогда, когда все-таки благодарим. Понятно, что нет юридизма в отношении с Богом и не может быть. Это не значит, что мы что-то сделали, а нам потом за это что-то будет. Или вот Господь нам несколько раз помог, Он нам сделал, а потом мы опять просим, а Бог в этот раз что-то не дает. И мы думаем, а что ты нам в этот раз не даешь, да? И иногда некоторые думают, наверное, потому что раньше не поблагодарил. Возможно, да, но может быть это и так, потому что здесь есть какой-то момент, наверное, «Аз меня любящий люблю», да, Господь говорит, то есть я люблю тех, кто любит меня. То есть, наверное, Господь ждет вот не просто на словах любви, а именно хотя бы просто, ну, ты просто поблагодари, ты просто хотя бы скажи, Господи, слава тебе, я тебя благодарю, все. То есть, ну вот, хотя бы это, да, и потом, когда ты в следующий раз будешь просить, у тебя внутреннее основание будет для того, чтобы попросить. Я вот ловил себя на мысли, подошел к иконе отца Иоанна Кронштадтского и хотел о чем-то его попросить, но вспомнил, что отец Иоанн вот несколько раз просто мне оказал буквально помощь, вот в ближайшие дни какие-то вот прошедшие, да, которые были, раз мне там чудо совершил, два чуда совершил, и я в суете какой-то забыл его поблагодарить, и я понимаю, стою, что я... И у меня такое внутреннее чувство, я не могу смотреть на икону, у меня внутреннее чувство, у меня некого стыда, что мне Святой Праведный Иоанн Кронштадтский помогает, а я вот сейчас опять прихожу в очередной раз просить, а поблагодарить-то забыл? И вот это вот чувство, да, оно наталкивает на то, что да, если ты считаешь, что святой уже становится тебе таким духовным другом, да, вот именно потому что Господь говорит, вы мои друзья, мы все с Богом друзья, да, то мы и со святыми мы должны дружить. Но если мы дружим, это не в одни ворота. Как мне друг говорит, ты мне дай да подай. А когда у меня трудная ситуация, он говорит, он раз и в кусты. Конечно же, обидно.
Светлый вечер. На радио Вера.
Иерей Александр Акулин, настоятель храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского в Головине, в Москве, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Меня всегда в тексте литургии, в чине литургии Иоанна Златоуста как-то вот восхищал тот момент, что когда начинается ключевая часть литургии, анафора, и священник возглашает «Горе имеем сердца», то есть поднимаем, возводим сердца к горнему, к небу, к Богу, и очи туда возводим. Следующая же фраза «Благодарим Господа». Потому что когда ты предстал перед Богом искренне в сердце, ну что еще можно сказать? Кроме «Господи, помилуй, слава Тебе, спасибо за все». Ну вот что еще можно пред Творцом мира сказать?
Да. Всякое дыхание уже, оно затихает, действительно.
Вы знаете, Костя настолько важную тему затронул. Конечно, нужно отдельную программу, не одну, и посвящать. Но я все равно кое-что еще спрошу. Отец Александр, ну смотрите, благодарить, когда сердце молчит и на душе темно, это все же некий подвиг, когда ты вообще не чувствуешь никакой благодарности, хотя фразу дорогого многим старца Николая Гурьянова «Благодарный человек с благодарным сердцем никогда ни в чем не нуждается» знают, наверное, очень многие. Но мы все как бы хотим благодарить. Я недавно позвонила своей подруге в трудной жизненной ситуации. Говорю, слушай, что делать? Ну, там действительно была проблема, очень большая, не одна. Я звоню, говорю, слушай, ну что делать? Она мне говорит, знаешь-ка что, возьми, прочитай акафист «Слава Богу за все». И каждый раз, когда я звоню в трудность, самое трудное, она говорит, да. Позвони, прочитай акафист «Слава Богу за все». Ну я открываю акафист. Наверное, многие знают, что это за акафист. Он совершенно не похож на другие акафисты. Да. Это удивительное творение. Маленьким беспомощным ребенком пришел я в мир. Ты открыл мне там цветы, прекрасные реки и поля. Ну то есть, вы знаете, если... и есть какой-то вот труд такой прекрасный, молитвенный в нашей церкви, то это точно акафист «Слава Богу за все». Вообще у нас все прекрасные молитвенные труды, безусловно, но такое самое детское, самое что-то очень чистое, очень радостное, это, конечно, этот акафист. Но ты все равно читаешь, ты восхищаешься, ты понимаешь, что надо благодарить, но, тем не менее, это же, вы знаете, тоже некое усилие. Как говорят святые отцы, если ты хочешь полюбить, тебе нужно делать дела любви, немножко искусственно, да, сначала ты делаешь это на усилии, а потом уже на готовые усилия приходит настоящая любовь. Касается ли это остальных вещей, таких как благодарность, смирение, терпение, любовь, я не знаю, милосердие, кротость, долготерпение, вот касается ли эта формула про любовь всех остальных добродетелей? Я же тут подумала о том, что нам же нужна чаша, нам же нужен сосуд, чтобы эту благодарность или эту любовь было куда поместить. Мы ведь иногда просто как решето. Как нам? Конечно. Благодарность это же тоже дар. Ты иногда встаешь, и у тебя бывают такие дни, когда ты думаешь, Господи, да все, что есть в моей жизни, это просто прекрасно. Да. Все, что ты мне дал, это незаслуженная милость. Это, значит, нам он показывает, как может быть. А потом это, видимо, заканчивается, чтобы мы сами тоже потрудились. Да. Чтобы это не было, знаете, таким, в общем-то, бесплатно, знаете, таким даром, полученным свойством благодарить. То есть, получается, нам тоже нужно подготовить, простите, я очень долго говорю, в душе некий сосуд. Правильно ли я это понимаю? То есть все-таки как бы сначала понуждать душу к благодарению. Ты понуждаешь, понуждаешь, а потом у тебя начинается этот процесс как-то самостоятельно развиваться. Правильно ли это? Так ли это, отец Александр?
Ну да, да, в целом правильно. Почему? Потому что мы и есть сосуд. Сосуд благодати Святаго Духа. То есть мы должны вместить в себя все дары Святаго Духа, все добродетели, которые возможны. Конечно же, любовь больше. Любовь больше из добродетелей. Ну и, конечно же, благодарность открывает вот этот, нам дает нам этот ключик такой, да, секретный, такой вот именно такого входа быстрее. То есть можно как бы срезать на повороте, да, немножечко где-то одной лишь благодарностью, одним смирением своим, да, вот перед Богом мы как бы вот многое нам Господь покрывает, многие другие наши какие-то недостатки. Вот здесь можно, наверное, вспомнить слова святителя Иоанна Златоустого, самые известные слова, наверное, вот «Слава Богу за все», да? Вот это те слова, которые ему принадлежат. Вот как он перед своей кончиной отслужил литургию, будучи таким изгнанным в ссылку, на архипастырем, которого там незаслуженно он потерпел наказание, незаслуженно, добровольно, потому что он мог бы не сдаваться, не предавать себя в руки царицы, да, злочестивой, но он все-таки смирился и предал себя в руки Божьи. Вот отслужив последнюю литургию, местечко такое Каманы, это сейчас Абхазия, да, Абхазия, и вот на пути в Пицунду как раз, это сейчас курорт, раньше это было место ссылки, и вот он отслужил литургию последнюю, обратился к народу со словами: «Слава Богу за все». То есть, казалось бы, мы эти слова постоянно мы твердим, знаем их, вот, многие из нас как девиз такой повторяют, но только для нас по-разному эти слова вот являются, да, потому что иногда мы говорим «слава Богу за все», это вот просто как бы «за все», ну, то есть, ну, так как бы, так внутренне говорим, как бы, да ладно уже, отстаньте от меня, да, то есть, как бы, я, ну, за все, как бы, да, за все, а за что за все, за конкретно за все. И вот как он это сказал, эти слова, да, что это действительно за все. Вот за все страдания, за всю милость, за всю любовь, за всю радость, за все переживания, и за то, что удалось наполнить в этот сосуд теми какими-то добродетелями, которыми он наполнен, множеством добродетелей, да, и как его ложно обвиняли много раз, и он не пытался доказывать свою невиновность, не пытался оправдываться. Вот потом Господь много раз открывал правду о нем, и являлось, что он все-таки ничего плохого не делал, да, а сколько было грязи, сколько пытались лить на него, да. Ну и вот потом Господь какие ему дары дал. Ведь даже святые отцы говорят, если ты всего Иоанна Златоуста прочитаешь, все там 12 томов, да, и хотя бы что-то из этого усвоишь, все. Это вот все. Духовно ты можешь.
Скажите, ну вот мы сегодня говорили много о той трагедии, которая случилась у вас с храмом, о поджоге, ну или пока следствие, как мы уточняли, идет, и неизвестно пока, какова причина возгорания, но сгорел тем, кто, может быть, нас не сначала слушает, напомню, сгорел дом рядом с храмом, священнический дом, там было много важного, ценного, много помещений, которые необходимы для функционирования общины, и вот вам в этот момент, когда такие испытания посылаются, удалось внутренне сказать «слава Богу за все» и вот и за это тоже?
Да. Ну, конечно, врагу не пожелаю, что я пережил, потому что мне звонит алтарник, которому я разрешил побыть до утра в церковном доме, потому что у него 5 детей, он далеко живет, и он после ночной службы решил, попросил, говорит, можно я останусь, а утром мне на работу, рядышком он работает, а ехать очень далеко туда и назад. Я ему разрешил, и он звонит, и я, когда слышу это, для меня это шок. Я открываю камеры, смотрю по камерам, как это все происходит, что действительно огонь, лечу прямо на всех парах в Иордании, где я находился, освещал купель, и, значит, лечу, вот просто уже на подъезде к храму вижу этот дым, эта картина, все подъезжаю, там уже пожарный тушит. Ну, буквально 8 минут каких-то я ехал. Значит, я подбегаю к храму. Ой, да, это, конечно, что пережил я на тот момент, это, конечно, врагу не пожелаешь. Я, конечно, позвонил архиерею, сказал про эту ситуацию. Но чувство у меня было такое, вот тот момент, просто, конечно, мне прям вот, ну, вот просто вот. Была такая вот, ну, какая-то вот, ну, что ли, пустота, я даже не знаю, такая, с одной стороны, и как бы обида на то, что вот как так могло произойти, и в то же время такой вот какой-то, какая-то раздавленность. Но потом произошел момент, когда мы стали молиться, и те вот люди, которые были рядом, несколько человек, тоже там, со мной еще певчая приехала, мы стали молиться, и прямо огонь, который как бы вроде бы пошел в сторону храма, таким прям такой огненной трубой. Мы думали, сейчас храм, не дай бог, загорится. Я уж побежал на антиминс сразу первым делом вынимать из сейфа, спасать. Но потрогал стену храма, она холодная, она даже не нагрелась. И когда я вышел на улицу, я увидел, как огонь развернулся в другую сторону. Был юго-восточный ветер, и он развернулся в другую сторону, на парк пошел огонь. То есть это было чудо явное. И вот здесь, как бы как просто было действительно явлено от Бога такая помощь.
Давайте еще раз нашим слушателям напомним, что на страничке на сайте radiovera.ru, где выложена эта беседа с отцом Александром, там же можно найти и реквизиты, по которым каждый неравнодушный человек может свою помощь для восстановления этого бедствия, которое случилось у нашего сегодняшнего гостя, оказать. Спасибо огромное, иерей Александр Акулин, настоятель храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского в Головине в Москве, сегодня был с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона была Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
Спаси, Господи.
«Светлый вечер» на радио «Вера».